говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Калининградской области совершено нападение на выходцев из Киргизии. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. По информации Белого дома, Буш пробудет в Ираке до конца дня. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. По сообщению Белого дома, Буш встретится также с американскими военнослужащими, дислоцированными в Ираке. Ранее президент США провел в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации в Ираке с членами своей администрации, политическими советниками и представителями командования. В Багдаде с 14 июня будут дислоцированы около 75 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. Как сообщил представитель американских военных, такое распоряжение отдал премьер-министр Нури Али Аль-Малики в целях обеспечения безопасности иракской столицы. Ранее Аль-Малики сообщил о введении комендантского часа, ужесточении контроля на всех дорогах в районе Багдада, а также о запрете на ношение оружия гражданскими лицами. Вчера в Багдаде были обнародованы результаты вскрытия тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Представитель американского командования сообщил на пресс-конференции.
Причиной смерти стала травма легких. Взрывная волна от двух бомб вызвала сильнейшее повреждение легких и внутреннее кровотечение. Эти повреждения невозможно было обнаружить при внешнем осмотре тела, а лишь после вскрытия. Что касается анализа ДНК, Федеральное бюро расследований США прислало нам результаты тестов, и они подтверждают, что погибший Аз-Заркауи.
Сказал представитель американского командования в Ираке. В Челябинском гарнизонном военном суде прошли предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Суд по делу рядового Андрея Сычева будет открытым и пройдет 27 июня в Челябинске. Такое решение принято сегодня на предварительных слушаниях по делу Сычева. Они прошли в Челябинском гарнизонном военном суде. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство защиты Александра Севякова о рассмотрении дела в Москве. Также решением суда обвиняемый младший сержант оставлен под арестом. Предварительные слушания проходили за закрытыми дверями. Сам Андрей Сычев по-прежнему находится в московском госпитале имени Бурденко. Адвокат Евгений Белов заявил, что, возможно, после консультации с семьей Андрея Сычева защита подаст ходатайство о частичном рассмотрении дела в закрытом режиме. Речь идет о тех заседаниях, где будут рассматриваться моменты личного характера. Напомню, расследованием дела занималась военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа совместно с прокуратурой Челябинского гарнизона. По версии следствия, рядовой Андрей Сычев был сбит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены еще несколько сложных операций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного УВД, в понедельник 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. По данным милиции, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Радио «Свобода». Новости.
В Хорошевском суде Москвы прошло первое слушание дела журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова, которого молодежное движение «Наши» обвинило в клевете. С подробностями наш корреспондент Максим Ярошевский.
Руководителем пропрезидентского молодежного движения «Наши» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте «Газета.ру». Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте «Газета.ру», но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит Илья Барабанов.
Адвокаты «Газета.ру» убедительно доказали, что никакого ущерба деловой репутации движения «Наши» нанесено не было. Беда в том, что никакой доказательной базы движения «Наши» не представило. Юристы «Газеты.ру» попросили суд отклонить этот иск.
Пока проходило заседание, у здания суда «Молодежное движение обороны» проводило пикет в поддержку журналиста. На плакатах участников акции был изображен лидер «Наших» Василий Кименко и надпись «Васька, брысь». Следующее заседание суда перенесено на 28 июня. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Китай резко отреагировал на принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о преследованиях граждан Китая на религиозной почве. Представитель МИД КНР заявила:
«Необоснованные обвинения относительно ситуации с правами человека и религиозными свободами в Китае, выдвинутые Палатой представителей Конгресса США, нарушают основные принципы международных отношений. Это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Мы крайне недовольны этим и отвергаем все обвинения. Религиозные свободы граждан КНР защищены законами нашей страны. Китайский народ пользуется этими свободами, и ему самому лучше судить об этом»,
сказала китайский представитель. В резолюции, одобренной конгрессменами в понедельник, осуждается политика китайских властей в области религиозных свобод. Европарламент на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Ожидается, что специальная парламентская комиссия направит своих представителей в Румынию и Польшу. Недавно Совет Европы заявил, что подобные тюрьмы были незаконно созданы именно в этих странах. Бухарест и Варшава отрицают это. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать и прочитать последний выпуск новостей нашего радио. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням в прямом эфире с 19 до 20, время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Что будет с объединенными демократами? Означает ли присоединение «Зеленой России» и солдатских матерей к «Яблоку» радикализацию политической линии обновленной партии? Станет ли объединенная партия парламентской? Почему «Яблоку» не по пути с СПС? О блестящих успехах в экономике сегодня в Петербурге говорил президент Владимир Путин. Согласен ли с ним Григорий Явлинский? Сегодня лидер партии «Яблоко» в нашей студии. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, актуальный, потому что действительно Владимир Путин сегодня выступал на форуме в Санкт-Петербурге и докладывал о блестящих успехах в российской экономике. Согласны ли вы с тезисом Владимира Путина об успешности российской экономики? Вопрос сегодня вам. Ну, разумеется, вы можете задавать вопросы и Григорию Алексеевичу, все те, которые вас интересуют. Пейджеры в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8-800-222-12, он будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Обращаю ваше внимание, что бесплатные сообщения на пейджер могут отправлять жители только названных мною городов Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Ну что ж, Григорий Алексеевич, начнем с политического и экономического момента, с актуального. Владимир Путин сказал то, что он сказал, что российская экономика в блестящем состоянии, у России хорошие перспективы. Я знаю, что на съезде 13-м, который только что закончился, не только что, а в выходные закончился, вы выступали с таким политико-экономическим докладом. В общем, в каких ключевых тезисах вы формулируете для своих единомышленников вот политический и экономический момент?
Ну, что касается, если прямо сравнивать с тем, что говорил президент сегодня на форуме, то у нас совершенно другая оценка состояния российской экономики. Ну, прежде всего, было сегодня сказано о том, что полтора-два, что Россия является лидером по темпам роста, А я вот уже проговорился. А вот мы делали специальный анализ экономики России, и можем сказать, что если говорить о темпах роста той экономики, которая не связана с сырьевым экспортом, то, собственно, рост не больше 1,5%, ну, максимум 2% может составлять. То есть из всего того роста ВВП, о котором идет речь, рост экономики, не связанный с сырьевыми отраслями, составляет всего 1,5%. И структура экспорта более 80%, так или иначе, как и всего ВВП, связана с сырьевыми отраслями. В чем проблема этих сырьевых отраслей? Проблема этих сырьевых отраслей в том, что они очень нетребовательны к нашей структуре занятости. Это очень бедная структура занятости, очень небольшое число возможностей, которые располагает российский потенциал трудовой, использованы в этом, очень незначительное число. Ну, кроме того, это проблема монополизма, очень высокий монополизм в России, отсутствие конкуренции. Ну и самая главная проблема, в России отсутствует институт частной собственности как неприкасаемый институт. То есть, строго говоря, вот я считаю, что очень интересными являются исследования, которые проводит известный российский ученый Фред Бородкин, который говорит, что это вообще доэкономическая, дорыночная стадия развития хозяйства, когда у вас нет, теоретически говоря, неприкосновенной частной собственности и нет конкуренции, значит, у вас даже институт денег очень сомнительный. Поэтому выглядит это дело так, что оно все держится на экспорте. Но, собственно, сам этот экспорт не используется для того, чтобы развивать различные отрасли, для того, чтобы создавать современное производство, для того, чтобы диверсифицировать экономику, для того, чтобы проводить структурные изменения. И мы оказываемся в положении, когда страна все больше и больше по своему экономическому типу становится так называемым бензиновым государством, хотя у нас есть еще и газ, и другие полезные ископаемые, но тип устройства экономики. А что такое бензиновый государство? Это периферийная система, привязанная к развитым и развивающимся быстро странам, и которая обслуживает их интересы. Если раньше много раз критиковали радиостанцию «Свобода», что она выступает с точки зрения того, что вот Россия является придатком стран Запада энергетическим, то теперь нужно будет уже говорить, что она является придатком энергетическим стран Востока. Потому что мы сейчас стараемся не диверсифицировать нашу экономику, а вложить все силы для того, чтобы экспортировать в Китай.
Ну, как я понимаю, Владимир Путин сегодня, например, не разговаривал в терминах страны развивающиеся и развитые. По-моему, он, так сказать, констатировал и лишний раз перед «восьмеркой» демонстрировал успехи и всячески показывал, что Россия в этом клубе прежде всего. Как я понимаю, вы придерживаетесь другой точки зрения. Если в этих терминах более понятных, менее таких экономически объяснимых, говорить, мы сейчас какие?
Ну, у нас очень сильное отставание с точки зрения, скажем, производство валового внутреннего продукта на душу населения с точки зрения богатства страны. Вообще говоря, в терминах богатства и бедности Россия страна бедная, весьма бедная. Она находится на очень-очень среднем уровне развития. От развитых стран она отличается очень серьезно. Именно поэтому у нас очень серьезные проблемы и с продолжительностью жизни, и с рождаемостью, и со здоровьем населения. Одной из проблем в этой части является бедность. Вот это вот гром литавров и такое барабанная такая дробь о том, что все так прекрасно, это вещь очень нехорошая, потому что она заслоняет реальное положение вещей, весьма серьезно заслоняет. Ведь смотрите, вот обсуждалась проблема рождаемости. Как она обсуждалась? Она обсуждалась абсолютно патерналистским способом. Сейчас дадим женщинам 1700 рублей, а потом дадим еще 200.
Как-то она обсуждалась так, что мужчины в этом деле вообще не участвуют.
Да, 250 тысяч еще рублей дадим, но не в руки, а там где-то. И этого достаточно, чтобы женщины, так сказать, согласились на то, чтобы у них было много детей. Ну, я уж не говорю о том, что у нас 3 миллиона детей беспризорных. Да, я не говорю о том, какое количество абортов у нас, да, какое количество разных заболеваний. Я говорю просто о другом. Смотрите, ни структура занятости не обсуждалась, да, ни гарантии женщинам в смысле квалифицированного труда не обсуждалась. Да, не только женщинам, вообще структура качества рабочих мест, где люди заняты, чем они заняты. Ведь это же главный вопрос, источник доходов. Может государство, конечно, помочь. Ничего плохого в том нет, если дают немножко дополнительных денег. Но за этого же недостаточно. Собственно, механизмы, которые порождают уверенность в завтрашнем дне, уверенность в себе, уверенность в том, что вы сможете дать детям образование, что вы сможете детей вырастить, что дети вырастут такими людьми, которые получат возможность работать, что вы их обеспечите жильем хотя бы для начала. Вот эти вопросы вообще не рассматриваются. То есть это вообще не является экономическим фактором. Вот. Так же, как и то, что говорилось там, технопарки или там какие-то технозоны, так, да это 20 лет уже назад было во всех странах темой. Сейчас это даже темой уже не является. Иначе говоря, да, формальные показатели нашей экономики сегодня очень неплохие, и о них можно говорить с радостью. При этом нужно сказать, что тот тип развития, которым сегодня Россия движется, это тип развития, который приведет Россию не к тому, чтобы она стала в числе развитых стран, а она поставит вопрос перед Россией, сможет ли Россия вообще оказаться в числе индустриально развитых стран мира. Или Россия окажется в третьем мире. Вот иногда говорят...
Но все-таки время еще есть, как я понимаю.
Вот знаете, мы...
Чтобы не оказаться в третьем мире.
Да, есть 10-15 лет. Благодаря наследию, которое у нас есть со времен Советского Союза, и благодаря сегодняшним уникальным конъюнктуре и условиям. Вот. Но все же последнее, я вижу, что мне надо заканчивать, но главное, я вам скажу следующее. Без обеспечения прав человека, прав гражданина, без независимой судебной системы, без свободы в самом широком смысле слова. Создать современную экономику 21 века невозможно в принципе.
Очень хочется, чтобы этого еще и народ захотел. Григорий Явлинский, гость нашей программы. Мы уходим на короткое объявление.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Как найти путь к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству? Тему обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, завотделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня наш гость Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», который в минувшие выходные присоединила к себе «Зеленую Россию» и «Солдатских матерей». Мы будем сегодня разговаривать обо всем таком спектре вопросов, связанных и с демократической оппозицией, и с политическим и экономическим моментом. Сейчас перейдем немножко к делам партийным. И я так понимаю, что вот гораздо больше, чем вас-то тема экономики больше беспокоит, Григорий Алексеевич, а вот людей на пейджеры гораздо больше интересуют ваши внутрипартийные дела. Поэтому с вопроса, ну, который, понятное дело, не мог не прозвучать. Я сегодня вспомнила, что все мы по истории КПСС, помните, учили, когда времена Искры, Плеханова и так далее, да, фраза знаменитая ленинская, она была возведена в принцип партийного строительства. Для того, чтобы объединяться, сначала нужно решительно размежеваться. По сути дела, в выходные это произошло в случае вас и СПС. Заявлено, что всякие разговоры об объединении были авантюрой. Не означает ли эти формулировки, что «Яблоко», следуя вот такому партийному принципу размежевания, берет курс на радикализацию отношений с режимом?
Означает.
Означает.
Если именно об этом говорить, вот в этом контексте, именно это и означает. Значит, для нас нет ответа на главный вопрос. Для нас главный вопрос в этом контексте, что мы демократическая оппозиция. Демократическая оппозиция – это партия, которая выступает за смену президента, правительства, за смену курса в принципе. Нас не устраивают никакие мероприятия по наследникам, там, по сохранению власти третьим сроком или даже сохранение этого курса каким бы то ни было образом. Для нас это, в принципе, неприемлемо. И поэтому нашими непосредственными союзниками и партнерами являются прежде всего те, кто абсолютно однозначно выступает как оппозиция. С теми, с кем этот вопрос не ясен, мы ничего не можем сегодня организационно или структурно делать. Вот, собственно,
то всё. Есть предыдущие выборы в Мосгордуму, это был такой тоже политический момент компромиссный, хотя вы все время понимали, что объединяться не собираетесь.
Это другой уровень, там рассматриваются другие вопросы, и там мы защищали вопросы, часть из которых мы могли вместе защищать, часть. Но что касается выборов 2007 и 2008 года, здесь масштаб вопроса уже совсем другой. Мы заявляем, что мы являемся системной демократической оппозицией авторитарно-бюрократическому курсу, который есть сегодня, который вырос из той олигархической системы, которая была создана здесь раньше. Ни возврат к той системе, ни поддержка этой системы для нас неприемлемы в принципе. Поэтому для нас являются союзниками только те, кто готовы открыто и внятно говорить о том, что они выступают за смену курса, за смену этого направления и персонально, и в виде отдельных лиц и так далее. Уточнить, вы сказали, это мне важно уточнить, о присоединении партии «Зелёных», только точнее я бы сказал так, мы объединились с ними, то есть никто там...
Ну да, объединились, нет, безусловно.
Да, вот это для меня важно.
Объединились, да. Может быть, не очень слово. Объединились, причем я так понимаю, что если зеленые все, то солдатские матери не все, вот разные были сообщения.
Да, зеленые тоже не все. Вообще не бывает такого, чтобы все.
Да.
У нас страна такая разнообразная, у нас много всех. Вот, значит, зеленая Россия... Та, которую олицетворяет Яблоков Алексей Владимирович, она объединилась с нами. Есть еще группы зеленых, которые существуют рядом, и мы с полным уважением к ним относимся. То же самое касается солдатских матерей. Да, у нас есть теперь фракция солдатских матерей. Это все новые люди, как зеленые, так и солдатские матери. Это люди новые, которые к нам пришли. Но то, что еще могут существовать как общественные движения, так и прекрасно, пускай. Это та часть, которая хочет участвовать в политике.
А тогда проясните мне, пожалуйста, мысль, которая тоже звучала на съезде, но не получила в комментариях потом продолжение. Вы сказали, что партийцы должны закрепляться в структуру гражданского общества. Собственно, это вы сейчас подтвердили. Будем работать с теми, кто готов заявлять о своих позициях. Но Яблоко не может иметь отношений с организациями, которые под видом борьбы с режимом на самом деле нацелены на разрушение системы государственности. Что за организации имелись в виду?
Это очень небольшое число. Это речь идет о том, что мы считаем себя конституционной партией. И речь идет о том, что...
То есть на Майданы не призовете народ?
А, между прочим, Майдан не был антиконституционным действием. Майдан — это... Майдан...
Этого...
Вот это очень интересный вопрос. И большое спасибо, что вы его задали. Майдан — это как раз была защита Конституции и защита законов. Это так... Случайно журналисты красиво назвали это революцией. На самом деле это была не революция, а люди отстаивали право на честный подсчет голосов, не более того. Понимаете, это вы придете в магазин покупать гречневую крупу, и вам взвесят на 200 грамм меньше. Вы скажете, вы что, взвесьте мне правильно. Ну, а вам скажут, вы революционер.
Ну, как ни крути, получилось-то так, что сместили один режим и привели к власти другой.
Просто выбрали другого президента, которого реально выбрали. А то, что новый президент стал создавать другую систему, ну, так это вот для этого выбрали нового президента. Это так получилось. Но вообще говоря, речь-то шла не об этом. Речь шла о том, посчитайте наши голоса честно. Вот кого выбрали, того выбрали, только посчитайте по-человечески.
Хорошо, давайте тогда экстраполируем на ситуацию 2007-2008. Скажем, я, конечно, сомневаюсь в этом, но вдруг окажется группа граждан, которые засомневаются в очень сильно засомневаются в том, что голоса подсчитаны верно. И вы будете той партией, которая призовет людей, не знаю куда, на Манежную площадь?
А я хочу вам сказать, что в 2003 году у нас были большие сомнения в том, как нам посчитали. И мы прошли все суды. Да. Другое дело, что граждане не были готовы отстаивать свои голоса по разным причинам. Но мы их просили. Мы прошли 70 судебных процессов по стране, а потом в Верховном суде, а сегодня в Страсбурге. Мы же не отступаем от этой линии. Но если граждане готовы будут поддержать, так вот они и поддержат. Это что в этом такого? Граждане могут отстаивать свои голоса, обязаны, более того, отстаивать свои голоса. Если у них будет уверенность у большинства, у множества граждан, что посчитали неправильно, в Киеве происходило именно это. Вот. Судя по тому, как сегодня складывается ситуация в России, вы совершенно верно сказали, такое вряд ли возможно, потому что тот результат, который сегодня ожидаем, то граждане уже сегодня скажут, ну, примерно так. Вы же знаете, 60% выступает за третий срок. Там, всё. Поэтому что мы будем строить с вами иллюзии? Но если говорить по существу, да, вот вы спросили про Майдан, я вам отвечаю. Это форма защиты прав граждан по подсчету голосов. Предмет же должен быть. Надо же не просто что-то такое кричать. Надо, значит, участвовать в выборах. Надо, значит, пытаться побеждать на этих выборах или добиваться существенных результатов. А тогда уже у граждан будет возможность это защищать.
Хорошо, тогда проясните мысль вашего зама господина Иваненко, который прямо заявил, что есть вещи поважнее Государственной Думы. Подпольщиков нынче нет, но есть политические маргиналы. Я так понимаю, что часть ваших единомышленников не боится политической смерти, если не будет рваться в Думу.
Я вам серьезно хочу сказать. Mm-hmm. Действительно, есть вещи поважнее Государственной Думы.
Для
это
партии?
Это наше убеждение. И если нас поставят в условия, когда скажут, значит, или мы там сейчас придумаем, что у вас в партии птичий грипп, и закроем вас. Или вы согласитесь на какие-то там неприемлемые для нас компромиссы, то мы скорее предпочтем первое. Мы скажем, пожалуйста, закрывайте нас. Вообще говоря, у нас была большая дискуссия на эту тему, я вам могу сказать. У нас за эти годы, вот после третьего года, несколько раз была критическая ситуация. По разным причинам. По финансовым, по разным. И мы, у нас есть наше общее политическое решение. Суть его в следующем. Конечно, силовое закрытие яблока для нас плохо. Это плохая для нас жизнь. Но в этом случае мы будем жить, как в советское время. Будем обсуждать, писать, каждый будет работать где-то, будет выполнять свою работу. Это плохая жизнь. Но стать чьей-то куклой и стать чьим-то инструментом для нас смерть. Поэтому, как любой нормальный человек, а тем более политик, мы выбираем, пускай будет плохая жизнь, но не смерть. Мы ничьим манекеном, куклой, управляемым объектом не станем ни при каких условиях. Вот об этом Сергей Иваненко и говорил. Именно об этом. Что есть вещи поважнее.
А не о том, что ведь можно умереть, просто не выбравшись, наконец, уже в Думу в очередной раз. И просто на вас все вот так махнут рукой. Ну, господи, эти бесконечный комплекс неудач.
Вот у нас есть история. И я хотел поделиться с вами и с нашими слушателями нашей историей. В 99-м году мы вошли... Выборы в сентябре 99-го года у нас по опросам всем было больше 16%. Началась война, вторая война в Чечне. Мы были единственной партией, которая выступила организованно и как политическая сила против. И мы закончили эти выборы с 6%. И тогда, когда мы подходили к последней субботе, когда уже нельзя было агитацию вести, все были готовы к тому, что соблюдение принципа могло стоить нам прохождение в Госдуму.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В 22 часа аналитический журнал «Время и мир» проведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. Согласно информации Белого дома, Буш пробудет в Ираке до конца дня. Американский лидер провел переговоры с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики. По сообщению Белого дома, Буш встретится также с американскими военнослужащими, дислоцированными в Ираке. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке, 5 пострадавших в тяжелом состоянии, нападавшие задержаны. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки бывшего главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе 3 из них покончили жизнь самоубийством. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе один ребенок. Еще около 20 ранены. Ракета попала в микроавтобус. В нем, по информации израильских военных, находились палестинские боевики. Европарламент продлил еще на полгода расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Прокуратура Москвы сообщила о раскрытии дела об убийстве в 1994 году известного предпринимателя Атари Квантришвили.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням в прямом эфире с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня гость студии Радио Свобода, лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Мы говорим с ним о политическом и экономическом моменте и о том, что будет с объединенными демократами, означает ли присоединение «Зеленой России», объединение «Зеленой России» и солдатских матерей «Яблока», радикализацию политической линии обновленной партии и станет ли объединенная партия парламентской. Григорий Явлинский сказал, что радикализацию означает, и принципы нарушать не собираются, и именно поэтому не видят возможности объединения с СПС на этом этапе. Теперь мы дадим возможность высказаться вам, и я меняю экономический вопрос. Не очень, видимо, вас беспокоит состояние экономики, вы не готовы полемизировать с Владимиром Путиным, поэтому вопрос, который, вот, судя по пейджерам, вас гораздо больше беспокоит. Одобряете ли вы решение «Яблока» не объединяться с СПС? Давайте тогда и на эту тему поговорим. Виктор из Москвы, вы в эфире, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемая ведущая, господин Явлинский. Уважаемый господин Явлинский, вот президент говорил насчет экономического роста, может быть, он имел в виду по сравнению с прошлым годом, но по сравнению в целом экономика России где-то на уровне 89-го года, еще достигла она его или нет. Теперь я быстро скажу насчет вот объединения с демократами. Насчет объединения с демократами, вы не можете включить свою программу в случае, если вы придете к власти, то вы займетесь расследованием развала демократических институтов «Единой России». И второе, вот в качестве конструктивного сотрудничества с демократами, Каспаровым, Рыжковым, Лимоновым, вы не можете гарантировать им, если вы пройдете в Государственную Думу, то хотя бы лидеры этих объединений войдут в ваш список.
Понятно, Виктор Лимонов попал в демократы, это, конечно, весело. Григорий Алексеевич, отвечайте.
Ну, что я могу сказать? Да. Во-первых, оценка собственной экономики верная. Угу. И действительно, вопрос остается открытым относительно сопоставления с 89-м годом, потому что с 91-го по 99-й год падение составило, скажем, в промышленности 60%. Поэтому восстановление даже уровней тех, которые были тогда, хотя они несопоставимы по структуре, по качеству, по всему. Но если просто о цифрах говорить, вот в цифры играться. Ну, тогда этот вопрос, это наш слушатель верно оценивает. Кстати говоря, помните, в советское время были 15% темпы роста, 12% роста. И о чем они говорили? Да ни о чем они не говорили. Они говорили о том, что вот развивается определенное направление, военный промышленный комплекс и выплавка там, стали и чугуна и так далее. Вот так же и сегодняшние цифры мало о чем говорят. Они говорят о том, что цены там $70 за баррель, и вот мы экспортируем достаточно много нефти и газа. А какой экономический рост имеет этот социальный результат? Где качественные изменения в образовании, в здравоохранении? Ведь экономический рост нужен для того, чтобы был развитие. А у нас экономический рост без этого социального развития, то есть без развития страны. И это очень важный момент. Вот восстановление демократических институтов, тоже могу сказать, мы никакие, наверное, расследования вести не будем, а вот демократические институты будем восстанавливать в первую очередь, потому что без такого института, как суд, без независимости парламента, без независимости политически значимых СМИ невозможно создавать современную, в том числе и экономику, и вообще современную жизнь. Что же касается всех других различных демократов, я не буду касаться отдельных фамилий, но могу сказать, что мы приглашаем всех. Мы всех готовы видеть. Поскольку сегодня такая ситуация, что создавать новые партии невозможно, поэтому мы открыты для всех, кто готов работать в качестве демократической оппозиции и быть реально демократической оппозицией.
Еще немножко экономики с пейджеров. Господа демократы, вы совершили огромную ошибку, пишет Юрий. Почему же частная собственность неприкосновенна? Если можно разграбить государственную собственность, созданную 70-летним каторжным трудом нескольких поколений, почему нельзя выпотрошить какой-нибудь частный ЮКОС? Неприкосновенной должна быть только частная собственность, заработанная только честным способом, и неважно, частная она или еще какая-нибудь другая.
Совершенно правильно. В этом и была ключевая ошибка середины 90-х годов. Вопрос только заключается сегодня в том, как это исправить. Потому что переделами все время заниматься. Мы сейчас стоим накануне новых переделов. Программа «Яблоко» и позиция «Яблоко» заключается в том, что, во-первых, мы не приемлем тот тип приватизации, который был исполнен в середине 90-х годов, и часто мы его называем криминальной приватизацией, создание олигархической системы, но этого мало. Главное это сегодня нужно сказать, и что теперь с этим делать. Так и будем до бесконечности переделы устраивать. Скоро появится новый вопрос. Вот вам, наверное, в голову не приходило, что скоро появится вопрос наследования этой собственности. Вот тогда передел начнется еще раз. Значит, те, которые получили в ходе залоговых аукционов собственность, захотят отдать эту собственность своим детям, и вновь станет вопрос о том, что с этим всем делать. И снова встанет вопрос о переделе. Значит, это разрушит и экономику, и страну. И это даст возможность узкой группе лиц, которые к собственности имеют отношение только то, что они являются номенклатурными работниками, которые контролируют финансовые потоки. То есть властной группе лиц, представляющей, скажем, правоохранительные системы или властные системы, типа там администрации разных, на всех уровнях. Они будут практически принимать решения о собственности и будут главными людьми, которые получают от нее выгоды, а не те люди, которые даже имеют титул собственности, то есть документы на нее. Вот мы выдвигаем сейчас огромную экономическую программу специальную, огромную, потому что она задевает и вопросы СМИ, и вопросы правовые, и вопросы судебные, и вопросы экономические. И вопросы правоохранительной системы в целом, которая должна утвердить институт собственности как неприкосновенный. Касается ли это частной собственности, общественной собственности, государственной собственности, чтобы была ясность во всех этих вопросах.
Чтобы прокурор...
Чтобы ни у кого, как сказал один из моих избирателей... Он выразился так, чтобы ни у кого слюна с клыков не капала. Потому что вот эти переделы в том, как Югандскнефтегаз и прочее, они как рассуждают? Смотрите, какой большой кусок. У одного человека 70% акций огромной компании, мирового масштаба компании. Так какая проблема? Давайте мы этого человека посадим или там переделим, и тогда это будет у нас. Вот же для чего должны строиться антимонопольные все методы и политика. И вот для чего нужны принимать решения о ограничении концентрации капитала. Для того, чтобы не было вот этих хищников, которые оказались как бы не у дел, а теперь они приходят и думают, мы сейчас власть получим и можем переделить все сначала.
Вот одна из слушательниц не назвалась, как ее зовут, но вопрос, мне кажется, важным. Обращаясь к Григорию Алексеевичу, скажите в прямом эфире, вот все сейчас говорят про стабилизационный фонд. У меня деньги до 91-го года лежат на книжке, копился на старость. В 90-м перевела на сына, он у меня 63-го года. А почему не отдают деньги, если их много? Выплачивают царские долги, прощают долги другим странам. А почему своим гражданам-то не отдают? Наверное, надо, конечно, разбираться в этой истории, но вы можете понять, что там могло быть? Эти деньги конвертировались, наверное, потом падали с дефолтом. Ну, наверное, какая-то сумма осталась.
Нет, вот давайте вспомним. 90-й год, потом 91-й год, потом 1 января 92-го года начинаются реформы. И вот, Аня, к концу 92-го года уровень инфляции составляет 2600%. Вот я хочу напомнить всем нашим слушателям. 2600%. Все ваши деньги и все наши деньги превращаются просто в пыль. 2600%. Это при том, что все это происходит в Советском Союзе практически, ну, в Советской России, ну, той, которая только что вышла из этого. Это значит, что собственности, в смысле недвижимости или каких-то акций, или каких-то земельных участков, ни у кого нет. И происходит абсолютно полное исчезновение всего. То есть все превращается в ноль. Вместо этого людям выдают ваучеры, потом манипулируют с этими ваучерами, как в игре с наперстками, появляется сотня миллиардеров и абсолютно чистое, в смысле денег, население. Ну, совершенно, ну, ни у кого ничего нет. Теперь граждане говорят, послушайте, ну, хорошо, так вы так и провели реформу. Почему государство не хочет оформить этот долг перед нами? Хотя бы оформить, ладно, выдавать. Так вот, тогда государство должно признать, что политику, которую она проводила в 92-м году, является ошибочной. И что это была ошибка, по крайней мере, в той части, в которой эта политика привела к инфляции в 2600%. Тогда нужно дать политическую оценку того периода. И если государство признает свою ошибку, то тогда она говорит гражданам, я ваш должник, вы деньги держали в государственном банке, я провела такую политику, которая эти деньги все уничтожила. Поэтому я несу перед вами ответственность. Дальше начинается следующий разговор. Как отдать эти деньги? Там может быть масса способов. Я, например, могу вам сказать, как отдают вот эти деньги в Украине. Знаете как? Например, зачитывают эти деньги в оплате за жилье. Вот людям, у которых пропали деньги тогда на вкладах, вот в ходе этой же самой, потому что тогда Россия это сделала, но поскольку все были единым государством, это случилось со всеми. Вот людям определенного возраста засчитываются платежи за квартиру. Вот они не платят за квартиру в счет вот этих денег. Некоторые говорят, что это популизм. Некоторые говорят, что это правильная мера. Вещь эта очень опасная, потому что за счет восстановления этих денег можно получить опять очень высокую инфляцию. Но принципиальный политический вопрос – признание долга. Государство
уважает граждан.
Конечно, что оно признает, что это мой долг. А уже дальше можно вести дебаты и дискуссию, что с этим сделать. Как вернуть этому мальчику, теперь уже не мальчику, которому уже 30 лет с лишним, как ему вернуть и как вернуть тем, кто действительно заработал эти деньги за 30, 40, 50 лет.
Григорий Явлинский, гость сегодняшней программы «Время гостей» на Радио Свобода. Сергей вот говорит вам, не смешите меня, господин Явлинский. Есть это про Украину. Какое там было право? Если и была фальсификация, то с двух сторон. Чем 96% во Львове за Ющенко лучше таких же процентов за Януковича в Донецке? А третий тур, это какой же конституцией и законом предусмотрено? Это был нормальный переворот по общему восточноевропейскому стандарту.
Нет, я хочу Сергей зовут, да?
Сергей. Слушайте,
уважаемый Сергей, вот вы знаете, насколько я понимаю в этом деле, во Львове действительно было 96% за Ющенко, а в Днепропетровске и в Донецке действительно было 90% или 96% за Януковича. Это действительно так оно и было. И решало этот вопрос не Львов и не Донецк, а Киев, который находился в середине. И вот эти киевляне считали, что они в большинстве своем проголосовали за Ющенко, потому что им надоело вранье, ложь, коррупция и многие такие вещи, которые многим в России тоже уже сильно надоели. Вот, и по разным историческим условиям, и, я бы так даже сказал, социологическим и психологическим условиям, вот в Киеве такое дело вот произошло. Так что там что лучше? Что касается третьего тура. Ну, а как было выходить из ситуации, когда люди не верят результатам голосования? Ну, понятное дело, что это не самое лучшее. Но ведь они не верят просто результатам. Там же было очевидно, что что-то там не то. Там была вот эта карусель, когда возили на автобусах. Все же люди это видели. С открепительными талонами, которые выдавались в совершенно необъятных размерах. Вот, и поэтому разрыв между ними действительно был совсем небольшой. Но по факту получилось, что вот эти центральные районы Украины, Киев, в первую очередь, Киевская область, вот середина Украины, она, собственно, и решила итоги спора.
Александр из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Юлинский, я хотел бы услышать от вас прояснение некоторых моментов. Вы предлагаете нашим судьям полную независимость. Но всем известно, насколько они коррумпированы. Это первый момент, да? Второй момент. Насчет того, чтобы прекратить войну в Чечне, как вы в то время уже заявляли. Но мы же войну в Чечне не начинали. Они сами вторглись в Дагестан. Это второй момент. Третий момент. Вот вы говорите, что вот оппозиция. Но вы бы сами о себе что-нибудь рассказали, о своей программе. Что вы бы, например, сделали, если бы вы сумели каким-то образом взять власть в свои руки? Ваша программа, ваши дела, какие были бы?
Угу. Спасибо большое.
Постарайтесь, Кирилл Васильевич, покороче, потому что времени уже немного, а народу много там висит.
Ну, хорошо, нет, да? я очень постараюсь, угу. Очень коротко. Что касается судей. Да, действительно, вы правы, есть такая у нас проблема, но у нас других судей нету. Значит, тех, которые наиболее коррумпированы, надо наказывать. Те, которые подчинились произволу со стороны администрации, которые работают по звонкам, их нужно, чтобы они начали пересмотр неправосудных приговоров, о которых они все очень хорошо знают. И затем должны быть приняты решения, что всякое действие судьи не по закону карается самым жесточайшим образом. Длительная вещь очень, трудная очень, но все равно, кроме как независимый суд, ничего больше существовать не может, если мы хотим жить в справедливости. А я думаю, что это важнейшее дело — быть в справедливости. Теперь, что касается Чечни, совершенно справедливо были уничтожены боевики, которые вошли из Чечни в Дагестан. Совершенно правильно это было сделано. И совершенно было правильно сделано, что блокированы были боевики вдоль Терека. Ошибка, на мой взгляд, очень ужасная ошибка, которая привела ко многим катастрофам потом, заключалась в том, что это попытались продолжить по всей территории Чечни. Посмотрите, что у нас до сих пор происходит на Северном Кавказе. Вот вам ответ на этот вопрос. А теперь, что касается программы,
здесь час
это
можно излагать.
Трудно, да, сказать. Но вот я что хочу вам сказать. Я, например, считаю, что нужно вернуться к проблеме криминальной приватизации. Необходимо введение компенсационного налога. При этом необходимо решение раз и навсегда, что собственность больше неприкосновенна. Компенсационный налог должен быть однократным. Во-вторых, должна быть проведена серьезная антимонопольная политика. Вот. И я выступаю за самое широкое развитие малого среднего предпринимательства в России и предоставление самым широким кругам граждан доступа и к акциям, и к собственности, и к природным ресурсам, чтобы прекратить вот это узкогрупповое использование экономических возможностей, которые предоставляет наша страна.
Петр из Москвы, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сразу вопрос. Уважаемый Григорий Алексеевич, не так давно вы охарактеризовали режим российский как авторитарный, полукриминальный и олигархический. А на вашем последнем съезде прозвучало, что он авторитарно-бюрократический. Но это ведь больше свойственно белорусскому режиму. Что тут, смена вех или вы спускаете знамя? А борьба за буржуазно-демократическую революцию, я с вами в ваших рядах. Спасибо.
Спасибо большое. Нет, никакой смены вех. Значит, он является одновременно. Это все его признаки. Он и авторитарный, он и полукриминальный, он и на олигархической базе построен. Он и является бюрократическим. Вот, собственно, можно любые выбирать термины, если говорить о таком политэкономическом анализе.
Очень коротко сообщение с пейджеров. Валентина Васильевна пишет вам: Григорий Алексеевич, голосую за Яблоко со дня основания партии. За вас лично выражу свое глубокое уважение за верность принципам чести и достоинства. Вопрос вот еще такой здесь. Да, еще один из наших слушателей пишет, что позиция «есть вещи поважнее выборов в парламенте». И моя позиция: спасибо, не разочаровали. Хотя знаю, что эту позицию сегодня многие не оценят. И вот вопрос, который не первый раз звучит в связи с Яблоком, и уже фамилия Лимонова называлась. Спросите Явлинского, спрашивает господин Иванов, как он оценивает деятельность молодых лимоновцев, которые идут в тюрьмы, но борются с властью?
Значит, я так вот скажу. У меня и у нашей партии есть очень... Мы же политическая организация, поэтому для нас национал-большевизм, а партия Эдуарда Лимонова называется «Национал-большевистская партия». Нацизм и большевизм для нас, в принципе, абсолютно, категорически неприемлемы. Ни в какой форме, ни под каким соусом.
Но они же такие эстетические радикалы.
Это для нас очень серьезный тезис, потому что нацизм и большевизм принесли самые большие жертвы в 20 веке. Немецкий нацизм и сталинский большевизм. Теперь, объединив эти два названия и взяв нацистскую стилистику гитлеровского времени, красное знамя с белым кругом и со стилизованной свастикой под серп и молот, это для нас совершенно неприемлемо. Мы в этом не можем принимать участие ни под каким предлогом. Второе. Я не говорю об этих ребятах сейчас, я просто провожу некоторую важную историческую вещь. Нацистские движения к власти всегда шли на социальных лозунгах. Так приходили итальянские фашисты к власти, так приходили немецкие фашисты к власти. Они боролись как бы за народное благосостояние, за социальные блага, за все прочее такое, за повышение уровня жизни, и таким образом приходили к власти. Я не проводил специальный анализ в отношении этих молодых людей. Когда их бьют трубами в подъездах или на улицах битами, там, я как правозащитная партия защищаю их от неправовых действий, кем бы они ни были против них предприняты. Вот. Но молодые люди должны все-таки быть не совсем уже детьми маленькими. Они должны понимать, если они идут под лозунгами национал-большевизма, и если они идут под стилизованными нацистскими знаменами, то руку им никто из демократов настоящих не подаст.
Виктор из Москвы, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я вот хочу сказать, совершенно согласен с позицией Григория Алексеевича и считаю это единственная нормальная партия. Ну, по крайней мере, мой здравый смысл с ней единственно согласуется. Я совершенно согласен вот с его оценками и экономикой.
Так, да, сорвалось. Виктор Янович, другой Виктор, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич, пожалуйста, два коротких вопроса у меня. Первый. Кто и как финансирует партию «Яблоко»? И второй вопрос, где можно прочитать программу партии «Яблоко»?
Так, программу партии «Яблоко». Программа партии «Яблоко» называется «Демократический манифест». С учетом поправок, которые были внесены на съезде, который прошел в выходные, а поправки эти носили характер включения в программу программных положений партии «Зеленых», партии «Солдатских матерей», Вот, и наши собственные дополнения, потому что программа принималась в 2001 году, сейчас все-таки 2006 год, мы уточнили некоторые позиции. Эта программа будет уже, я думаю, находится на сайте Яблоко. Там вы можете найти программу «Демократический манифест», может быть, даже уже обновленную, пожалуйста.
А, тут...
Теперь,
да, да, да.
Что касается важного вопроса, кто финансирует.
Да.
Значит, мы этот период, когда мы не находимся в Думе, мы еще получаем финансирование по решению Центральной избирательной комиссии, по закону, который существует. Кроме того, нас финансируют отдельные, но очень незначительные экономические группы, которые стараются это делать в очень небольших порциях для того, чтобы не навлечь на себя неприятность верхов и неприятность администрации. Строго говоря, лучше всего взять, скажем, наш отчет о выборах в Москве, и там все источники нашего финансирования просто, а это же все публикуется открыто, вы все можете посмотреть. Наше финансовое положение очень-очень... Ну, такое сложное, я бы сказал. Однако на наших же сайтах вы можете увидеть, что у нас почти в 10 раз выросла поддержка граждан. Вот просто пожертвования граждан, когда они отправляют квитанции. У нас есть такой человек, Алексей Юрьевич Мельников, очень известный наш товарищ, который организовал эту систему, и она уже 3 года работает. Просто мы живем на пожертвования, которые выросли больше, чем в 10 раз за последние годы. Вот, так что, если вы захотите нам помочь, то мы будем очень благодарны.
А, ну вот, несколько, конечно, сообщений, которые не верят в перспективу объединений. А, некоторые говорят, что хорошо, что они объединились, потому что невозможно объединить нищего интеллигента и благополучного предпринимателя. Хотя почему нет? Ну, наверное, на партийной платформе это сложно. А, что-то не верится в талант господина Явлинского. А, этот светильник только в тайнике гореть умеет. А, если бы действительно что-то умел, давно бы показал себя в деле, в правительстве, губернатором или, может быть, мэром. А, и еще один вот вопрос. Не вопрос даже, а пожелание, чтобы на следующие выборы вы, Григорий Алексеевич, вместо себя выставили Алексея Арбатова и начали бы его раскручивать. Он хорошо смотрится, не лезет за словом в карман, не популист, производит впечатление человека слова и не дела, а главное, у него нет аллергии у людей на него. Так считает из Москвы Григорий.
Хорошо, спасибо. Мы гордимся, что Алексей Арбатов 15 лет находится в нашей партии. То есть сначала во фракции, потом в партии уже больше 12 лет мы вместе работаем. Вот, мы этому очень рады. У нас, кстати, теперь, видите, 2 член-корреспондента РАН в нашей партии являются заместителями председателя Алексей Арбатов и Алексей Яблоков.
Так, ну, значит, про... Да, там мы пропустили, это вы просто себе на заметку взяли по поводу того, как себя надо проявлять в правительстве,
ну,
в мэрии
что,
и так далее.
Ну, я все, что, так сказать, смогу, я, если это можно будет сделать по-человечески, а не просто пойти на какую-нибудь должность, чтобы заниматься там тем, чтобы только расшивать коррупцию и поиском, так сказать, неблагонадежных людей. Сегодня же административная система.
Да, вот и, кстати, в заключении наивный, наверное, такой вопрос, но ответьте на него. Григорий Алексеевич, вы все время, я голосовал за вас, и впредь, наверное, буду это делать. Почему вас нет ни на телевидении, ни на радио? Почему вы вообще не выступаете?
Потому что на телевидении и на радио существуют списки, кому нельзя выступать.
Теперь есть списки, кому можно.
Вот, вы и уточнили. Поскольку теперь есть списки, кому можно выступать, а я в эти списки не вхожу. Вот позвала меня Аня Качкаева на свободу, вот у меня есть возможность с вами разговаривать. Не позвала бы, значит, нельзя.
Я благодарю. Григорий Явлинский был гостем сегодняшней программы «Время гостей». Я благодарю и вас, уважаемые слушатели, за ваше активное участие в разговоре. Напоминаю, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска – встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Судебные слушания по делу искалеченного Андрея Сычева. Будет ли процесс открытым для прессы? Конфликт вокруг православной епархии в Великобритании. Чемпионат мира по футболу.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.